Андреас, Евросоюз намеревается на нынешнем саммите в очередной раз продлить санкции против России из-за недостаточного исполнения Минских соглашений. Но вот эта формулировка, она повторяется практически каждый раз и стала своего рода политическим заклинанием. На ваш взгляд, само требование о выполнении Минских соглашений в их нынешнем виде всеми сторонами, оно остается реалистичным?
Ну, оно реалистично в том смысле, что это пока что единственное соглашение, которое мы имеем, и там есть некая конкретика, что именно записано в Минских соглашениях, часто критикуется, но понятно, что в требованиях Европейского Союза к России тут имеется в виду выполнение тех пунктов, которые относятся к военным вопросам и вопросам безопасности. То есть, в первую очередь, это перемирие, там, обмен военнопленными, отвод тяжелого оружия и так далее. Это как бы так однозначно не говорится, но всем как бы понятно, что об этом идет речь. И мне кажется, это, да, это реалистично. И нужно дальше этого требовать и продолжать санкции, пока эти пункты не выполнены.
А с другой стороны, вот в этом году Путин пытался демонстрировать относительное миролюбие. Можно вспомнить его согласие с планом размещения миротворцев международных в Донбассе, относительно умеренную недавнюю реакцию на санкции Международного олимпийского комитета против России, связанные с допинговым скандалом и так далее. На ваш взгляд, это просто политическая игра или такое поведение Кремля может быть для Евросоюза поводом для постепенного смягчения санкций в будущем?
Я думаю, это пока что не настолько серьезно то, что предлагается Москвой, что оно будет рассматриваться в Европейском Союзе как повод для смягчения санкций. Потому что то, что Путин, например, предложил касательно маленького контингента миссии ООН, это не соответствует тому, что до этого обсуждалось касательно такой миссии. Предложение Путина, речь идет только о неких охранниках для наблюдателей ОБСЕ от ООН. До того в украинской дипломатии, в международной дипломатии обсуждался вопрос о полноценной миссии, миротворческой миссии и вооруженной миротворческой миссии ООН на всей территории так называемых ДНР и ЛНР, и в частности на границе между Украиной и Россией. Поэтому это предложение Путина, поскольку она все-таки не соответствует тому, что на Западе ожидают, оно пока не будет рассматриваться как повод для смягчения санкций.
Если брать украинскую сторону, в последнее время политическая ситуация в Украине снова стала неспокойной, в том числе из-за факторов, связанных с деятельностью Михаила Саакашвили после его возвращения в страну. По вашим наблюдениям, эти события как-то повлияли на отношения Киева и ЕС, или там больше играет роль темпы украинских реформ, которые тоже, по многим оценкам, нельзя назвать удовлетворительными?
Ну, я бы разделил тут вопрос Донбасса и Крыма и конфронтации с Россией от вопроса внутренних Украины, то есть столкновения, которые были в Киеве, и вопросы реформ. Ну, для Европейского Союза, конечно, для продолжения поддержки, в частности финансовой поддержки Украины, важно, чтобы в Украине были заметные реформы и, в частности, были продвинуты те реформы, которые касаются там ограничения коррупции и отхода от этих так называемых олигархических методов и от такой неопатримониальной, она еще называется системой как это в политологии определяется. Вот. То есть система, которая, в которой строится отношение между патроном и клиентом. Тоже патрональная система она иногда называется. То есть это для Европейского Союза важно для того, чтобы оправдывать перед избирателями стран Европейского Союза продолжение поддержки Украины, в частности, финансовой поддержки. И это действительно очень серьезный вопрос, но мне кажется, это не настолько влияет на позицию Европейского Союза касательно Донбасса и Крыма.
Может эта позиция как-то меняться в ближайшие месяцы в зависимости от того, чем закончится нынешняя непростая политическая ситуация в Германии, где первый раунд коалиционных переговоров сорвался, сейчас начинаются переговоры о продолжении большой коалиции. Если социал-демократы вернутся в правительство, может это означать более мягкую линию Берлина в будущем в отношении Кремля?
Насколько мне известно, тут только один вопрос обсуждается, а именно то, что часть сегодняшних санкций может быть снята в обмен на частичный прогресс на Донбассе. То есть, если, скажем, будет стабильное перемирие, тогда, это сейчас обсуждается в Германии, например, можно было бы предложить снятие части санкций. Вот такого рода смягчения я себе могу представить, но и то оно как бы не ясно, как именно это будет выглядеть, потому что это как бы противоречит изначальной позиции Европейского Союза лета 2014 года, где, когда санкции, ну, главный раунд санкций вводился, говорилось о полном восстановлении украинского суверенитета во всем Донбассе. Поэтому пока что нет насчет этого конкретного решение, и даже если будет некое решение о смягчении условий санкций, я бы это вот так назвал, тогда это будет четко привязано к реальному прогрессу на месте уже, то есть на Донбассе, и вот к воплощению хотя бы некоторых пунктов Минских соглашений.
В принципе, отношения с Россией и украинский кризис, они не отходят для Европы совсем на задний план, поскольку вот сейчас, допустим, не просто идут переговоры с британским правительством об условиях Брексита. Может случиться так, что как бы то, что происходит на Востоке от Европейского Союза, станет для европейских политиков значительно менее важным, чем то, что происходит на Западе? Я имею в виду те же проблемы с Брекситом.
Да, такая тенденция уже наблюдается. Есть еще целый ряд других конкурирующих тем. Это вот распри, который сейчас между Европейским Союзом с одной стороны и Польшей, и Венгрией с другой стороны. Есть вызов вот большого количества беженцев. Есть вот эти ссоры или распри тоже между Европейским Союзом и Соединенными Штатами, то есть президентом Соединенных Штатов. То есть, да, есть сейчас целый ряд таких отвлекающих тем, и, наверное, уже дипломатия от этого страдает, и, так сказать, объем внимания западной общественности, он, конечно, ограничен, и сейчас Украина снизилась на третьестепенную, я бы так сказал, ступеньку вот в иерархии тем, которые обсуждаются на Западе. Но тем не менее, я думаю, что эта вот политика касательно санкций, она была введена, и она будет продолжаться, если не будет реального улучшения, потому что иначе бы Европейский Союз бы потерял бы свое лицо. И все-таки есть некая группа поддержка, сильная группа поддержка для Украины в Европейском Союзе. Ну, это в частности Германия, это восточноевропейские страны, это другие тоже западноевропейские страны. И поэтому пока что вот это отвлечение, оно не приведет к смягчению позиции относительно России.
А вот вы уже упомянули распри в Европейском Союзе, касающиеся противостояния Брюсселя с одной стороны и, в частности, Польши, а также в целом Вышеградской четверки по вопросу о миграции. В Польше там более широкий конфликт, связанный с внутренними реформами, проводимыми националистическим правительством. Вот эта ситуация, насколько она может повлиять, этот раскол по линии Запад-Восток внутри ЕС, насколько он может повлиять на отношения Европейского Союза с Россией и Украиной в наступающем году?
Ну, да, это вот отвлекает, конечно, и подрывает европейское единство. Главный конфликт я тут вижу скорее между Европейским Союзом и Венгрией, которая еще дальше, чем Польша, пока что пошла вот в ограничение вот демократических правил в стране. Видимо, этот ссор будет продолжаться. Сейчас в Польше новый премьер-министр, который, как я надеюсь, будет более рационально к всем этим проблемам относиться. Но действительно, это сейчас не вовремя, как бы, вот этот ссор внутри Европейского Союза, когда нужно сохранять единство ввиду того, что Россия там проводит в Украине, в Южном Кавказе и вообще в Восточной Европе. Но это не обязательно означает вот эти распри внутри Европейского Союза, что общая позиция будет меняться относительно внешней политики Европейского Союза. По крайней мере, пока я не вижу признаков того, что это повлияет как-то на единство Европейского Союза касательно Донбасского конфликта.